В деревне все пришло в движение. В сторону Малоярославца потянулась кавалькада. Впереди император со штабом, позади полуэскадрон конвоя. И еще один знак доброй воли, прежде чем я перейду к главному. Барон со вздохом посмотрел туда, где перед раззолоченной свитой ехал в седле сгорбленный человечек в черной шляпе и простой серой шинели. Я устраню препятствия, стоящие между нами. Вам кажется, что интересы вашей родины важнее всего на свете, важнее вашей жизни, науки, прогресса. Ради них вы готовы пожертвовать нашей дружбой. Я же хочу доказать вам, что наши отношения значат для меня больше, чем все империи вместе взятые. Вы хотите, чтобы Франция проиграла эту войну? Да будет так. Ради вас я откажусь от этого превосходного сосуда. Он кивнул вслед великому человеку и снова повернулся к собеседнику. Но взгляд Анкра не задержался на лице профессора. «Боже, что это?» — пробормотал барон, глядя мимо Самсона. Фондорин обернулся. Из оврага, будто перекипевшая каша из котла, валила конница. Сходу не останавливаясь, она с гиканьем, свистом, улюлюканьем разворачивалась в густую, ощетиненную пиками лаву. Должно быть, начальник отряда увидел, что французы пришли в движение, либо же при свете занимающегося дня разглядел у одного из маячивших в поле всадников белую ленту на шапке. Ах, да чего же это было не кстати? Разговор с Анкром повернул в такую сторону, что в нападении, возможно, отпадала всякая надобность. — Это русские казаки? — спросил фармацевт. — Почему они так близко? Фондорин уже разворачивал коня. Он схватил лошадь барона под усцы, рванул. — Быстрей! Прочь отсюда! Прочь! Они поскакали к деревне, где метались перепуганные обозные, а вокруг императора сбилась кучка генералов и офицеров. Гвардейский полуэскадрон кое-как выстроился впереди, но заслон получился жидковат. Оглянувшись, профессор увидел, что преследователи перешли с рыси в намет. Их низкорослые лошади без труда догоняли английскую кобылу барона, не привыкшую к скачке по рыхлой земле. Они проткнут его пикой, просто потому, что на нем синий мундир. От этой мысли Фондорину сделалось страшно. Ошибка будет роковой, утрата невосполнимой. А офицер с серебряным эполетом на плече, мчавшийся впереди всех, уж целил в спину фармацевту из пистолета. — Не стреляйте! — заорал Самсон, натянув поводья. — Это я! Барон пронесся мимо, что-то крича ему, но профессор смотрел на казачьего командира. Тот, слава богу, услышал истошный вопль и, кажется, понял, кто перед ним. — Этого с красной повязкой не трогать! — приказал он, указав на Самсона. Поднял коня на дыбы и остановился, как вкопанный. — Вы Фондорин? — Полковник Анциферов, 12-й. Прибыл в ваше распоряжение. Что это здесь?
— Штаб Наполеона.
Глаза горбоносого черноусого полковника блеснули хищным пламенем. — Ах, вон что! Ну, теперь понятно! Он закричал в спину ускакавшим вперед казакам. — Станишники! Влево бери! Там Бонапартий! К черту обоз! За мной! Но услышали командира и присоединились к нему немногие. Большинство донцов предпочли не лезть под палаши лейб жандармов и выбрали добычу полегче. Черные шапки с алым верхом замелькали меж карет и повозок. Там было чем поживиться. За полковником в атаку устремилось не более полусотни всадников. Туда же поскакал и профессор. Он видел, что Анкр успел присоединиться к императорской свите. Теперь там шла рубка. Нельзя было допустить, чтобы голова великого ученого угодила под казачью шашку. С обеих сторон от Фондорина, откуда ни возьмись, возникли два чубатых молодца. Один удержал лошадь профессора за поводья, другой сказал: «Осади, ваш благородие! Куды лезешь? Господин полковник приказал тебя беречь!» С того места, где остановили Самсона, до сечи было рукой подать. Он видел бой во всех подробностях. Цепочка телохранителей была смята. Императора от пик и сабель защищали штабные. Сам Наполеон сидел в седле, сложив руки на груди, и смотрел на резню со спокойной улыбкой. Следовало признать, что сосуд, избранный Анкром, был из чистейшего хрусталя. Разглядел Фондорин и самого барона, черная двухуголка которого высовывалась из-за спины великого человека. — Уланы идут! Ляхи! — зашумели вокруг. — Уходим, ребята! Казаки начали поворачивать лошадей. По дороге бешеным галопом приближалась польская конница, спешила на выручку императору. — Эх, не взяли! — плачущим голосом пожаловался Анциферов, 12-й, проезжая мимо. век себе не прощу. Отходим!» А своим людям наказал, кивнув на профессора. «Чтоб волос с головы не упал!» Закричал Фандорин вслед полковнику, что ему нужно оставаться среди французов, да тщетно. А непрошенные защитники не вняли его протестом, знай, тащили за собой. Он беспомощно оглянулся. Кучка уцелевших сбилась вокруг своего вождя. Анкр махал Самсону шляпой, делал какие-то знаки. «Я вернусь! Вернусь!» — жестом показал ему уволакиваемый прочь профессор. Гонка длилась долго, по оврагу вдоль реки и полем. На хвосте у казаков сидела конница Мюрата и Понятовского, жаждавшая отомстить наглецам, что осмелились покуситься на маленького капрала. Лишь перед полуднем на опушке обширного леса неприятель наконец отстал. В протяжении погони Фандорин несколько раз приближался к Анциферову и просил отпустить его по добру, по здорову, но чертов двенадцатый не желал и слушать. Полковник пребывал в совершенном отчаянии, не из-за преследования, а из-за того, что не добыл супостата. — Сколь я злосчастен! — восклицал он со слезами. — Подумать только! Мог прославить свой род на вековечные времена. Эх, как жестоко обошлась со мною судьба! Профессор был ему нужен в качестве стороннего свидетеля, который подтвердил бы перед начальством, что Анциферов сделал все возможное. От причитаний полковник переходил к лютому гневу, кроя ужасными словами станишников, для которых поживо дороже славы. На первой же большой поляне он выстроил свои потрепанные сотни в каре, долго и люто бронил казаков, а потом обрушил на них кару, от которой по рядам пошел вой и ропот. Командир заставил полк вывернуть содержимое седельных сумок. На землю со звоном сыпалось столовое серебро, шелестели соболь, едокуньи шубы, шуршали шелка. Под брань полковника, под жалобы безутешных казаков, Самсон попятился к деревьям. Всем сейчас было не до него. Лошадь он оставил, прихватил только свой бесценный сак. Лес этот назывался Колывановским, по имени помещика, соседствовавшего с имением Гольмов. Каждая тропка, каждая полянка были здесь хожены-перехожены. Заблудиться профессор не боялся. Оказавшись под прикрытием елей, Фандорин повернулся и побежал. Пускай Светлейший думает про него, что хочет. Долг и любопытство гнали Самсон Даниловича обратно во французский лагерь. Довольно скоро он вновь вышел к протве, перебрался на другой берег знакомым бродом. Впереди раскинулось большое село Спас-Загорье, где они с Кирой всего несколько месяцев назад венчались. При взгляде на церковь у Фандорина в первое мгновение сжалось сердце. Он вспомнил тот счастливый мартовский день. А во второе мгновение профессору припомнилось еще кое-что. Мысль была здравая и полезная. Вместо того, чтобы обойти деревню и прямиком направиться к тракту, вдоль которого располагалась французская армия, Самсон Данилович взял сумку под мышку и зашагал туда, где над серыми крышами торчала трехъярусная колокольня. Вблизи сделалось видно, что деревня пуста и выглядит так, словно по ней прошелся могучий ураган. Чуть не половина изб была разобрана. Верно, войска, русские или французские, или собирались использовать бревна для переправы или возведения укреплений, да отчет передумали. Спас-Преображенская церковь тоже стояла брошенная. Над широкой каменной лестницей старомосковского зодчества высились резные врата. Ранней весной, когда жених с невестой поднимались к ним под приветственные крики гостей и челяди, створки были широко раскрыты. Ныне на них висел огромный замок. Но Фандорину подниматься туда было незачем. То, что он искал, располагалось ниже, под третьей ступенькой сбоку. Вот она, та самая щель и маленькие буквы «КС». Он сам их вырезал на плите кончиком ножа. Дело было так. Во время венчания случился маленький казус, который, несомненно, испортил бы торжество людям, менее просвещенным, чем профессор и его невеста. Когда они первыми вышли из храма на крыльцо, у нововенчанной супруги соскочило кольцо, широковатое для ее тонкого пальца. Приметы хуже, чем это, как известно, не бывает. Всякий знает, если кто-то из молодых обронит венчальное кольцо, из всего брака не выйдет ничего, кроме туги и горя. А перстенек не просто упал. Он проскакал с легкомысленным звоном по ступеням и провалился в щель. Хорошо, что никто из родственников и гостей, шествовавших сзади, этого не видел. Празднество было бы омрачено. Переглянувшись, супруги поняли друг друга без слов и спустились по лестнице, как ни в чем не бывало. На завтра вечером, когда служба в церкви закончилась, они приехали в Загорье верхом, чтобы достать кольцо. Оно лежало между краем ступеньки и бордюром. Вдруг Кира Ивановна говорит: «Нет, не доставай его. Лучше положи туда же свое. Давай, это будет наш с тобой секрет. Пусть кольца пролежат здесь год. Если наш брак выдержит это испытание, в следующем марте мы их достанем и не снимем до конца наших дней. А коли окажется, что мужа и жены из нас не получилось, да будет тут погребено наше незадачливое супружество». Она, видно, придумала это заранее, ибо тут же достала из седельной сумки серебряную шкатулочку и узкий кирпич. Сняла у мужа с пальца кольцо, свое извлекла из пыли, бережно вытерла. Уложила оба перстня в ларчик, спрятала его в выемку, а сверху прикрыла кирпичом. Он пришелся в самый раз, будто всегда тут лежал. Глазомер у Киры был превосходный. Самсону идея понравилась. Ему вообще нравились все Кирины идеи. Как уже говорилось, разногласия между супругами начались лишь с начала Бонапартова нашествия. На всякий случай он вырезал на ступеньке их инициалы, да укрепил кирпич глиной, чтобы покрепче держался. За полгода кирпич присох к камню, и выковырять его Самсон сумел не сразу. С бьющимся сердцем он открыл шкатулку и посмотрел на кольца. Пусть лежат. Год еще не прошел. Если до следующего марта они не встретятся, значит, его не будет среди живых. Наверняка Кира наведается сюда одна. Не может быть, чтоб не наведалась. Откроет тайник и увидит, что муж был здесь, оставил ей весточку, и не только весточку. Анкр говорил, что биоэмиссионный локатор находит человека и после смерти. Что ж, будет Кире последнее утешение — отыскать прах и придать его погребению. Профессор положил прибор в ларец и занялся приготовлением письма. Места в шкатулке было немного. Он выбрал из сака три самых маленьких пузырька: лекарство от простуды в скляночке простого стекла, желудочные капли в синий, снотворное в красный. Содержимое вылил, прополоскал бутылочки водой. Послание оставил в синий, то был любимый цвет Киры. В два остальных решил налить неразведенного берсеркита. Пузырек прозрачного стекла наполнился бесцветным мухоморным экстрактом до самой пробочки. Это была двойная порция. Красный до половины. Больше не хватило. Пришлось добавить спирта. Если тайник найдет кто-то чужой и выпьет, от обычной дозы впадет в бешенство и расколотит все вдребезги, от двойной вообще учинит над собою что-нибудь саморазрушительное. Дело было сделано, но уходить от дорогого сердцу места не хотелось. Фондорин придумал еще одно занятие, чтобы задержаться подольше. Наскоро сочинил строительный раствор из того, что можно было найти во дворе, немного извести, песок, вода, добавил серной кислоты. Для экспромта получилось недурно и по цепкости, и по вязкости. Теперь можно было не опасаться, что зимний холод и весенняя сырость расшатают кирпич. Потом Самсон долго шел по лесной дороге, которая, в конце концов, вывела его на Новокалужский тракт, к французской линии охранения. Предъявив караульному начальнику письмо с подписью императора, Фондорин попросился проводить его в ставку, что и было исполнено. Выяснилось, что Наполеон остался на том же месте. Армия прекратила движение. Будет ли новое сражение, никто не знал. Вечером уже, в темноте, смертельно усталый и по пояс залепленный грязью, профессор явился перед бароном Анкром. Тот кинулся к нему, чуть не плача от радости. — Боже, как я волновался! Вы живы, вы снова со мной! Больше мне ничего не нужно. Идите в избу, там тепло. Я уступлю вам свое ложе. Вы отдохнете, выспитесь. А завтра мы продолжим разговор. Только одно. Верните мне локатор. Как проклинал я себя за то, что отдал его вам!
— Прибора у меня нет, — отвечал профессор, ведя фармацевта прочь от крыльца.
— Где же он?
— Неважно.
— Куда вы меня тянете?
— Подальше от чужих ушей. Я не хочу ждать до завтра. Мы продолжим беседу сейчас. Итак, вы сказали, что готовы отказаться от своего сосуда. —